Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 131 выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Веду его для вас я, Антон Поздняков. Выходит наш подкаст на сайтах birdcast.com вместе с нашим основным подкастом об IT и медиакультуре, который я веду вместе с Андреем Барышниковым, а также на сайте ITC.ua. Сегодня выпуск будет во многом повторяющий то, что мы уже когда-то с вами обсуждали, но, тем не менее, прогресс не стоит на месте, и новые космические миссии планируются, и новые подробности о них раскрываются. Так что, я думаю, тема все еще интересная, и, как вы, наверное, уже узнали из названия этого подкаста, сегодня мы с вами поговорим про огромные телескопы-монстры, которые будут строиться в ближайшее время и будут введены в эксплуатацию в ближайшие, наверное, 10-20 лет. А эти телескопы сменят текущие поколения, они улучшат наше видение Вселенной, больше вещей мы сможем видеть абсолютно разных, и на самом деле мне кажется, что если все эти проекты, хотя бы те проекты, о которых мы с вами поговорим сегодня, будут воплощены в жизнь, то это будет прям золотая эпоха астрономии. И несмотря на то, что многим может показаться, что золотая эпоха астрономии, она происходит прямо сейчас, то мне кажется, что все-таки скачок будет очень и очень ощутимый. И я думаю, мы с вами его прям переживем и увидим. Так что давайте не терять время тогда и переходить сразу к первому телескопу. Глобально мы поделим наш выпуск на две большие части. Сначала поговорим о том, какие телескопы будут строиться на Земле, а затем поговорим о телескопах, которые будут находиться в космосе. Для начала, наверное, нужно сказать вообще, что на Земле сейчас находится более 12 телескопов с диаметром зеркала 8 метров. И, в принципе, диаметр зеркала – это одно из ключевых понятий, которое нужно рассматривать в контексте телескопа, потому что именно диаметр зеркала дает ему разрешающую возможность. Соответственно, чем больше света может захватывать телескоп, тем более подробно мы можем видеть вещи. Кроме этого, само зеркало не обязательно должно являться одной монолитной конструкцией. Зачастую мы можем видеть несколько зеркал, будь то вместе они расположены, создающие одну большую конструкцию, как, например, в том же Джеймсе Уэбе, о котором мы еще поговорим, то есть из сегментов состоит зеркало. Таким образом, его гораздо проще создать, потому что чем больше зеркала, тем сложнее его отполировать, тем сложнее его сделать нужной формы, потому что вплоть до нанометров там должно быть все быть выверено. Производство зеркал для телескопов – это очень сложная задача, которая занимает буквально годы. Поэтому создавать зеркала просто, скажем, давайте создадим 100-метровое зеркало – это не так просто. Поэтому приходится искать какие-то конструкционные решения инженерные, которые помогают нам создать эквивалент большого зеркала. Итак, первый телескоп, о котором мы сегодня поговорим, это гигантский Магелланов телескоп. Он строится в пустыне Атакама, которая находится в Чили. Почему именно там? Потому что Атакама очень сухое место, в котором малооблачно, а облака и, в принципе, влажность, какие-то вещи, которые могут создавать помехи в атмосфере, являются ключевым для выбора места расположения телескопа. Ведь главный враг наземных телескопов – это атмосфера. Атмосфера крайне нестабильная, она на разных уровнях может быть разной температуры, при разной температуре по-разному преломляется свет, а потоки воздуха все время движутся. В общем, смотреть в атмосферу – это как будто бы смотреть… Ну вот вы видели, да, когда-нибудь, когда горячий пар поднимается от дороги, от асфальта и искажает очень сильно то, что вы видите. Так вот, для телескопов, которые должны видеть очень-очень маленькие объекты, которые находятся близко друг к другу, которые очень тусклые, для них прохождение этого света через атмосферу губительно. Поэтому чем выше место будет выбрано, то есть чем меньше атмосферы будет находиться между наблюдаемым объектом, то бишь звездами, и самим телескопом, и чем суше это место будет, потому что облака, естественно, тоже заслоняют вид, через облака ничего не видно, и чем меньше влажности, то есть даже дело не только в самих облаках, которые вот физически закрывают, а просто влажность, она создает температурные девиации в атмосфере, и, соответственно, это все для телескопа плохо. Поэтому, собственно, Атакама в Чили — это одно из мест, где располагается много телескопов. И там в 2015 году было начато строительство гигантского Магелланова телескопа. И в эксплуатацию он должен поступить в 2020-х годах, наверное, где-нибудь в начале, но это по оптимистичным прогнозам. Что же собой представляет главное зеркало? Главное зеркало состоит из 7 круглых зеркал с диаметром по 8,2 метра. То есть это довольно большие зеркала. Они составляют такую фасеточную структуру. И в эквиваленте они дают диаметр 24,5 метра. То есть, грубо говоря, все эти зеркала вместе эквивалентны одному большому зеркалу, которое бы имело диаметр 24,5 метра. Чтобы вы понимали, это в 10 раз больше, чем у Хаббла. Но, естественно, здесь все решает то, что находится на Земле, соответственно, атмосферные девиации присутствуют, и их нужно как-то компенсировать. Один из способов, как это можно делать, это использование адаптивной оптики. Адаптивная оптика позволяет нам светить лазером на небо, создавать там так называемую искусственную звезду. То есть, когда вы светите лазером, вы создаете подобие звезды на небе с точными характеристиками, которые вы знаете, как должны выглядеть в условиях вакуума. Сравнивая с тем, что вы наблюдаете на тестовом объекте, соответственно, можно понимать, насколько атмосфера в данный конкретный момент вносит коррективы. И, соответственно, на стороне зеркала изменять немножечко форму зеркала так, чтобы компенсировать вот этим самым девиациям, которые дает атмосфера. Таким образом, минимизируется. То есть это все равно не поможет вам полностью избежать эффекта, который дает атмосфера, но это довольно существенная вещь. Что касается конструкции, то первое зеркало было построено в 2005 году, и потом еще 6 лет его полировали. То есть 6 лет его доводили до ума, и сейчас нам, соответственно, нужно еще 6 таких зеркал. И они должны быть идеально сделаны, идеально совпадать с тем, что было сделано, вот, которое начали делать в 2005 году. Что же сможет видеть гигантский Магелланов телескоп? Например, он сможет непосредственно видеть экзопланеты. То есть, если мы говорим не о транзитных методах, которые использует Кеплер, а вот непосредственно сможет их получать изображение, что, как мне кажется, очень круто. Но, естественно, он еще сможет работать в огромном спектре других задач. Его могут направлять куда угодно. Даже, да, я думаю, хотя к тому времени ее уже найдут, что планета 9, планета X, например, ее тоже он мог рассматривать. Ну и главное вообще преимущество наземных телескопов, несмотря на то, что, да, есть атмосфера, но у них есть большое преимущество, что со временем, с развитием технологий, или если что-нибудь выйдет из строя, то его можно приехать, починить целой бригадой людей, а не отправлять для этого космонавтов. Следующий телескоп, будем идти по нарастающей сегодня, это 30-метровый телескоп. Тут все очень просто, он эквивалентен телескопу с диаметром зеркала 30 метров. На самом деле, само зеркало очень похоже на монолит, но при этом оно состоит из 492 сегментов шестиугольных по 1,4 метра каждый. Это в 144 раза больше, чем у Хаббла, если мы говорим о площади захвата. При этом там также используется адаптивная оптика, и 30-метровый телескоп будет способен рассматривать вещи в инфракрасном, видимом спектре и в ультрафиолетовом. То есть у него довольно широкий спектр будет наблюдаемый. С 30-метровым телескопом связано несколько неурядиц. Изначально его должны были строить в горах на Гавайях, где также располагается много телескопов. Это одно из популярных мест, куда располагают телескопы, опять же, по тем же причинам. Там малооблачно, там довольно высоко, соответственно, мало атмосферы, там сухо. Так вот, его там собирались строить, уже даже начали какие-то приготовления, но затем местные жители начали протестовать, им не нравились условия, на которых это все делается, они подали в суд, и суд выдал запрет. Теперь 30-метровый телескоп перенесли на Канарские острова и собираются строить там. Дата ввода в эксплуатацию в связи с этим пока что неизвестна, к сожалению. А следующий телескоп, о котором мы поговорим, он называется тоже очень красноречиво. Вообще, это европейские телескопы, которые строятся, они очень просты в названиях. Вот следующий называется Extremely Large Telescope, то есть очень большой телескоп. Располагается он будет также в Атакаме, в Чили, и его диаметр зеркала будет 39 метров. Ну, естественно, в эквиваленте он также будет состоять из сегментов. На этот раз их будет 792, а также шестиугольных зеркала, которые вместе вот составляют большое такое зеркало. С помощью очень большого телескопа мы сможем видеть формирование и эволюцию планетарных систем, то есть мы сможем их прямо рассматривать. На данный момент у нас есть несколько прямых наблюдений планетарных дисков, но они очень-очень такие слабые, находятся довольно близко. С помощью очень большого телескопа, Extremely Large Telescope, ELT, мы сможем видеть гораздо дальше и, соответственно, гораздо более подробнее. Более того, мы сможем видеть в таком разрешении, что с этим телескопом мы сможем непосредственно наблюдать атмосферу экзопланет. А если мы можем наблюдать атмосферу непосредственно, соответственно, мы можем наблюдать ее состав и, возможно, даже какие-то особенности поверхности, делать выводы из наблюдения об атмосфере, делать выводы о особенностях поверхностях экзопланеты. Это очень круто, особенно в контексте поиска внеземной жизни, ну и, в принципе, экзопланет, поскольку сейчас мы в основном находим экзопланеты транзитным методом. Об этом у меня есть и статья, и есть подкаст, не один, как мне кажется, в котором я объяснял, как работает Кеплер и ему подобные устройства, почему именно так мы сейчас определяем. В общем, тема довольно интересная, дает нам еще один способ искать экзопланеты, что само по себе очень круто. Ну и последний наземный телескоп, о котором мы сегодня поговорим, называется Large Synoptic Survey Telescope. Его диаметр зеркала составляет 8,4 метра. И у вас, возможно, возникнет логичный вопрос. Антон, ты сказал, что мы пойдем по нарастающим. Сначала было маленькие зеркала, потом 30, потом 39, теперь 8,4. Что за фигня? Почему так? Почему именно здесь ты расположил этот телескоп, который, кстати, физически тоже будет располагаться в Чили? А я вам скажу. Дело в том, что то, чего не хватает в размере, как оказывается в астрономии, тоже не всегда размер является главным. Дело в том, что этот телескоп будет очень быстрым, и у него будет очень широкое поле видения. Он сможет видеть 8,5 градусов за один раз. Чтобы вы понимали, полная Луна – это полградуса. То есть за один кадр этот телескоп сможет видеть в 17 раз больше, чем Луна. Таким образом, за каждую ночь он сможет рассматривать все небо, которое ему доступно. То есть каждую ночь он будет фиксировать картинку на всем небе. Это позволит внести в каталог огромное количество объектов, которые перемещаются очень быстро и которые происходят очень быстро. Среди них могут быть сверхновые астероиды, могут быть кометы, какие-нибудь метеорные потоки и вот такие вещи. И предполагается, что с помощью этого одного телескопа можно будет внести в каталоге 40 миллиардов объектов. 40 миллиардов объектов. В том числе и фактически все астероиды, которые могут так или иначе угрожать Земле или хотя бы пролетать рядом с ней. Это невероятно круто. И еще что более круто, то что данные с этого телескопа будут публиковаться в реальном времени, соответственно, доступ к ним будут получать все вместе с учеными, а не значительно после них. То есть простым смертным, у которых есть там нужный софт и соединение с интернетом, простым смертным тоже эти данные будут доступны. И простые смертные, скорее всего, будут помогать каталогизировать все те объекты, которые будут запечатлены, потому что это огромное количество информации, просто невероятное какое-то. И что самое крутое, этот телескоп должен начать работу уже в 2021 году, что по космическим меркам не то что завтра, а сегодня вечером. Ну хватит о наземных телескопах. Кому интересно то, что происходит на этом куске грязи, интересно, что происходит в космосе. Первый, наверное, тот, о котором все слышали, телескоп из грядущих будет, конечно же, Джеймс Уэбб. Джеймс Уэбб знают все, потому что его совсем скоро запустят, о нем очень много говорили. Это флагманский проект НАСА на данный момент, который просто сжирает бюджеты всех остальных проектов как не в себя. Из-за него была закрыта куча остальных проектов, но есть надежда, что все это окупится уже в следующем году после огромного количества расширения бюджета, огромного количества переносов запуска, огромного количества проблем с производством, всего вот этого. Вот в 2018 году Джеймс Уэбб должен начать полет и выйти в точку Лагранжа L2. Напомню, что точка Лагранжа L2 это такое место, где гравитация Земли и Солнца сходится на нет, оно находится за Землей, соответственно, вращается вместе с Землей с той же угловой скоростью, поэтому всегда повернуто одной стороной к Солнцу, и всегда от Солнца заграждает Земля, что немаловажно для этих телескопов, именно поэтому выбрана точка L2. Напомню, что у Джеймса Уэбба 18 сегментов по 6,5 метров, что же шестиугольный, и это в 7 раз больше, чем поверхность захвата Хаббла, площадь захвата Хаббла. Мы с помощью Джеймса Уэбба, который сможет смотреть в инфракрасном спектре, увидим ранние стадии Вселенной, потому что все это смещено в красный спектр, все, что, соответственно, находится дальше от нас и улетает быстрее от нас, оно все смещено в красный спектр, именно поэтому будем смотреть с помощью этого телескопа, именно поэтому он может быть важен именно в этих моментах, ну и, соответственно, мы также сможем видеть непосредственно экзопланеты, сможем рассматривать их атмосферы, и продлится это все 10 лет. Почему продлится всего 10 лет? Вы можете спросить, например, Хаббл уже гораздо дольше. Дело в том, что точка Лагранжа L2 – это довольно нестабильное место. Соответственно, если в нем ничего не делать, казалось, ну, то есть чисто механически, если бы вот в идеальных условиях, там, поместив туда телескоп, он бы там всегда оставался. Но на деле это не совсем так, поэтому там нужно удерживаться в этой точке, иначе просто улетит телескоп с помощью других гравитационных сил, его куда-нибудь оттянет, и он выйдет из необходимой точки. Соответственно, мы потеряем связь, он не сможет нормально направляться. Поэтому нужно тратить горючее в двигателях, чтобы подстраиваться и оставаться в нужном месте. Собственно, вот горючего в Джеймсе Уэббе будет всего на 10 лет. После этого он даже при всем желании прекратит свою работу. Конечно же, у Джеймса Уэбба много рисков. В первую очередь это риск, что что-то пойдет не так, или что обнаружится какой-нибудь дефект, как в свое время было с Хабблом. Но если Хабу можно было починить, так как он находится на низкой околоземной орбите, то Джеймс Уэбб далеко, и туда люди, конечно же, не полетят. Так что, я думаю, вот когда на ракете Ариан 5 его в следующем году будут запускать, все будут очень нервничать, потому что это реально это многомиллиардный проект, который делался много лет, НАСА на него сделала большую ставку, все просто обязано пойти именно так, как должно, по-другому никак, и мне кажется, даже не надо думать о возможном провале. Следующий телескоп называется W-FIRST, или FIRST, как можно его прочитать. Этот телескоп, он очень похож на Хаббл технически, у него также диаметр зеркала 2,4 метра, точно такой же, как у Хаббла, но видеть он будет в 100 раз больше, чем Хаббл, то есть достигнут это будет за счет поля, которое он покроет. Если Хаббл видит, грубо говоря, 1/100 квадратик, то этот телескоп сможет видеть огромное, гораздо шире будет у него поле. Он должен запуститься в 2025 году, также он будет находиться в точке Лагранжа L2, и срок службы его будет 6 лет. С помощью этого телескопа в первую очередь мы хотим наблюдать расширение Вселенной и таким образом понять природу темной энергии, которую мы пока что не до конца понимаем, потому что у нас недостаточно данных о расширении Вселенной. Собрав их больше, мы сможем больше понимать. Из интересного, этот телескоп могут снабдить коронографом. Коронограф – это такой большой диск. Он не обязательно может быть диск, например, коронографы предлагают делать в форме такого, как цветка. Ну, то есть представьте себе большой цветок, который летает перед телескопом. это сопутствующий объект, то есть это не просто на палочке выдвинутый какой-то диск. Он должен конкретно в случае Вифёрста, коронограф должен располагаться перед телескопом на расстоянии 40 тысяч километров, то есть довольно далеко. Но как это вообще все работает? Дело в том, что свет, он же ведет себя как волна. Соответственно, у нас присутствует такое понятие, как дифракция. То есть, грубо говоря, если у нас есть какое-то препятствие, свет его обходит. И если мы поместим, представьте себе, вот вы закрыли, вот вы смотрите на какой-нибудь яркий объект и закрыли сам объект диском. Допустим, это звезда. Какая-то часть света, которая по краям, она будет... которая проходит, да, в местах, где находится край диска, она будет подвергаться дифракции и проходить за этот диск. Соответственно, сфокусировавшись в точках конструктивной интерференции, то есть там, где волны складываются и получают максимальную интенсивность, то есть с двух сторон диска, да, они складываются, даже не с двух, а со всех сторон, и в центре на каком-то из расстояний получается фокусная точка. Мы вот этот вот свет по краешку, соответственно, можем фокусировать и смотреть, грубо говоря, отдельно на него. Именно таким образом мы сможем смотреть на, в частности, экзопланеты, лучше понимать, что происходит вокруг звезд, так как зачастую именно звезды, которые вокруг себя имеют планеты, похожие на Землю, то есть, грубо говоря, каменные миры, они располагаются, эти каменные миры, довольно близко к звезде, соответственно, довольно сложно бывает их рассмотреть, потому что звезда очень яркая, а планеты очень тусклые. Ну и вот таким образом предлагается решать эту проблему. Телескоп, наверное, который мой любимый, это LISA. Я о ней несколько раз уже рассказывал, и в 2030-х годах ее собираются запустить. LISA будет смотреть на гравитационные волны, о которых я так самозабвенно рассказывал в прошлом выпуске. Если вы вдруг не слушали, обязательно послушайте. Дело в том, что гравитационные волны определяются с помощью интерферометров. Опять же, можете почитать статью, чтобы понять, как это работает, если вам это интересно, потому что я это рассказывал в прошлом выпуске, и повторяться особо не вижу смысла. И в зависимости от длин вот этих самых рукавов, да, длин лазерных лучей, которые мы сравниваем, зависит частота гравитационных волн, которые мы можем определять. Если в случае LIGO это длина 4 километра, ну, в любом случае, это наземные детекторы смогут работать с лазерами, ну, длиной нескольких километров, то в случае с LISA расстояние между точками, которые будут, соответственно, лазеры выпускать и детектить, у нас будет расстояние в 2,5 миллионов километров. То есть на много порядков больше. И мы сможем наблюдать гравитационные волны совершенно в другой частоте, что я считаю, что гравитационные волны – это один из главных аспектов, которые будут там потом вспоминать в учебниках там, через 100 лет, которые будут считать прорывом в астрономии. И вот эти вот первые шаги, которые мы сейчас сделаем, они будут казаться, ну, соизмеримы, там, я не знаю, как Галилей смотрел в свой телескоп на Юпитер. И согласитесь, если сравнить то, что видел Галилей, с тем, что, например, присылает нам Юнона сейчас, ну, кажется, смешно. Мне кажется, не больше, чем через 100 лет наши потуги. И серии «Ух ты! Мы заметили две черные дыры!» Или там «Две нейтронные звезды, как они схлопнулись!» «Давайте сделаем из этого события!» Ну, будут смотреть немножечко со смешком на нас в прошлое. Так что я очень верю, что наблюдение гравитационных волн будет следующим большим шагом. Но если мы говорим про большие шаги, то время последнего монструозного телескопа. Называется он LUVOIR и расшифровывается это как Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor. То есть это большой телескоп, который может смотреть в ультрафиолетовом спектре, оптическом и инфракрасном. И диаметром его зеркала будет составлять от 15 до 18 метров. И это уже почти столько же, сколько в тех телескопах, которые мы обсуждали в самом начале выпуска, которые будут строить на Земле. Это идейный последователь Джеймса Уэбба. Он также будет состоять из сегментов. но он будет в несколько раз больше Джеймса Уэбба. Он также должен раскладываться, у него должен быть большой щит, который заслоняет его от солнечного света, и его также направят в точку Лагранжа L2, или есть, рассматривается вариант, что его отправят в точку Лагранжа между Землей и Луной. Это даст возможность туда, если что, слетать, починить его, апгрейднуть, ну и, соответственно, продлить срок службы, потому что телескоп таких масштабов в космосе займет гораздо больше времени, чем тот же Джеймс Уэбб. Возможно, его также снабдят коронографом, ну это уже, если захотят, запустят отдельно, и этот телескоп сможет делать все. То есть все, что нам сейчас нужно, он сможет вот в одиночку вытащить. Это настолько офигенный телескоп, что я очень хочу дожить до того, как его запустят, и увидеть результаты, которые он будет давать. Потому что если этому проекту суждено сбыться, а я не вижу причин, ну, почему нет, ну, только во время все упирается, то 15-метровый телескоп в космосе сможет буквально видеть континенты даже на экзопланетах. Он сможет видеть далеко в прошлое, он сможет видеть в нашей галактике много всего. То есть буквально вот все, что могут наши современные телескопы, он сможет делать. И вот на этой ноте я предлагаю сегодня заканчивать. И не только потому, что у меня уже по времени нужно все это еще успеть смонтировать и выложить, а потому что список телескопов-то закончился. И все они будут введены в эксплуатацию, даже вот Альвуар. Ну, давайте надеяться, что до 2040 года. То есть к этому времени мы получим доступ ко всем этим телескопам. Ну, по крайней мере, должны. И они будут собирать данные, и мы эти данные сможем интерпретировать, и сможем гораздо лучше понять вообще мир вокруг нас. То есть я считаю, что прорыв, который мы увидим, будет гораздо круче, чем прорыв, который мы видели с тех пор, как запустили Хаббл. И что, если не это должно заинтересовать вообще людей в астрономии и в космосе? Что, если не это? Что, если не такие монструозные проекты, которые требуют умов величайших, которые существуют на Земле, для того, чтобы себя воплотить, которые требуют технологий прямо на пике развития человечества, и которые смогут показать нам то, что никто никогда не видел раньше, и дать нам понять то, что никто раньше не понимал. Меня это дело приводит просто в лютый восторг. А если вас не приводит, я не знаю, что с вами не так. Вот честно. То есть даже людей, по-моему, которые не сильно интересуются космосом, если им объяснить масштабы происходящего, просто должно сносить крышу. Поэтому вот с такими настроениями я вас оставляю до следующего четверга. Если вдруг хотите снести крышу своим друзьям, обязательно расскажите им, что существует такой подкаст «Теория большой бороды», иди послушай и заставьте послушать. И скажите им, что если они вообще не слушали, то у них еще 130 выпусков в загашничке, и все они интересные. И многие из них настолько же актуальны, насколько в момент выхода, потому что они рассказывают о каких-нибудь фундаментальных вещах. Их можно переслушивать. Так что я надеюсь, что вы это делаете и агитируете всех вокруг тоже делать, потому что таким образом мы развиваем проект, и вы можете мне в этом помочь. Но если вы хотите помочь еще больше, вы, конечно же, можете пройти на страничку patreon.com/birdycast, помочь проекту финансово. Можете поставить оценочку в iTunes, тогда, может быть, алгоритмы подскажут наш подкаст кому-то еще, когда они будут искать новые подкасты, что тоже весьма немаловажно. Ну и, конечно же, просто слушайте, оставляйте свои комментарии в Твиттере, в комментариях на сайте, где угодно, в нашем Телеграм-чатике, можете писать мне в личку. Найти меня несложно, вся информация есть как минимум на сайте birdycast.com в посте с подкастом. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdyCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Bird Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.